Итак, мы, друзья, начинаем нашу с вами встречу. И я должен сказать, что тема, вообще говоря, удивительная. Это тема «Вода и скалы». И, конечно, речь пойдет, с одной стороны, о том, как Моисей не вошел в страну Израиля. Но поскольку мы знаем из того, что вот бывает, когда ситуации тяжелый, например, скажем, разрушение храма, то из уроков разрушения мы как раз открываем для себя ключ к строительству храма. И если мы сегодня с вами будем обсуждать тему о том, почему Моисей не удостоился войти в страну Израиля, то, наверное, мы все также можем обрести ключик к тому, как в страну Израиля войти, вне зависимости от того, находитесь ли вы в стране Израиля уже, все равно в духовном смысле в нее все равно нужно входить, или вы находитесь за границей, вы думаете, как в страну Израиля переехать. Поэтому вопрос в том, конечно, как подняться. Интересно, что слово «алия» – оно исключительное слово, потому что в Израиль нельзя просто переехать, в Израиль нельзя просто пойти, а на самом деле в Израиль нужно подняться. Поэтому даже если мы находимся в Израиле, то в Иерусалим мы тоже поднимаемся. И вот в связи с этим я хочу вообще упомянуть, что в Святой Земле сейчас происходит такое волнительное время, смена власти, смена лидера. И очень разные по этому поводу мнения у разных людей. И вне зависимости от, так сказать, политической ориентации или чувств, то, что мы наблюдаем, это то, что поколение приходит, а поколение уходит. Хотим мы того или нет, это не означает, что кто-то ушел навсегда, может быть, кто-то вернется, да, может быть, кто-то, кто пришел, ему не удастся. Но, тем не менее, так или иначе, лидеры приходят, а лидеры уходят. И точно так же, как некоторые лидеры сегодняшнего Израиля ушли, точно так же, в принципе, в нашей недельной главе, и та тема, которую мы хотим с вами обсудить, там речь идет в каком-то смысле о смене власти, о том, почему Моисей не смог продолжать вести евреев дальше в страну Израиля. И, в принципе, идет рассказ о том, как Моисей потерял терпение, казалось бы, и сделал что-то, что, в общем, считается как бы его ошибкой. При этом, опять-таки, на ошибках учится. Если мы, например, откроем комментатора Урахаим, то мы увидим 10 причин, которые приводит он, приводя мудрецов предыдущих поколений, рассказывающих о том, собственно говоря, в чем была ошибка Моисея, почему это важно, потому что Тора преподносит нам урок, почему же Моисей не вошел в страну Израиля, для того, чтобы мы знали, как же в страну Израиля войти. И мы не будем обсуждать с вами вот эти 10, но, наверное, просто в качестве как бы информации к размышлению, это то, что у каждого поколения свой лидер. Должен был быть лидер, который вывел евреев из Египта. И этот лидер должен был быть именно таким и обладать именно теми качествами, которые необходимы были Моисею для того, чтобы страну из страны Египта вывести евреев. Но этих качеств, очевидно, не хватало Моисею для того, чтобы в страну Израиля евреев ввести. Как вы знаете, в страну Израиля евреев вел уже Яшуа бен Нун. Вот. И я упоминаю это сейчас только потому, что все, что не делается, все делается к лучшему. И тот факт, что Моисей не удостоился нас ввести, или мы не удостоились того, чтобы Моисей нас вел, как мудрецы тоже двояко на эту сторону смотрят, на эту проблему смотрят с обеих сторон. Все, что не делается, делается к лучшему. Поэтому как бы от политики, с одной стороны, в которую мы и не заходили, и к нашей жизни, которую я хочу с вами обсудить. И когда я говорю сегодня о нашей жизни, то я хотел бы упомянуть не только идею войти в страну Израиля, построить храм, потому что если бы, например, Моисей бы вел нас в страну Израиля, мы говорят, он бы построил такой храм, который не мог бы быть разрушенным, и мы тоже хотим войти в свою страну Израиля, в своей жизни, построить свой храм, конечно же. В Поэтому каждый из нас также строит свою семью и свою команду, может быть, на работе или в бизнесе, который вы ведете. И хочется тоже, чтобы это было прочно, чтобы это было навсегда, чтобы это не разрушалось, чтобы это прошло проверку временем. Потому мы будем с вами говорить о взаимоотношениях между людьми и о взаимоотношениях между родителями и детьми, между друзьями, между мужем и женой, конечно же, и в каком-то смысле между человеком и Всевышним, или, может быть, между человеком и самим собой. Поэтому, переходя к этой теме, я хочу сказать, что я когда-то услышал комментарий к ней великого мудреца, который когда-то жил в Бруклине. Возглавлял Ишиву Тора ва-Дарс, и звали его Рав Аврампам. Рав Аврампам был глава Ишивы Тора ва-Дарс. И вот я помню, как я слышал этот его урок. По-моему, это была даже конференция организации «Гудас Исроэль» в Америке. И он вот выступал перед собравшимися и рассказывал. И вы знаете, интересно, что как-то я был в синагоге в моей, в которой многие годы ходил. Фавель Коэн, глава этой синагоги, кстати, который из Америки приезжал достаточно часто в Россию, еще в Советский Союз. Поэтому с особым как бы приоритетом относился к русским евреям или еще в тот момент даже к советским евреям. И вот он как-то в синагоге у себя в шутку сказал, говорит, вы знаете, раввины в синагогу должны рассказывать истории, потому что люди их обычно слушают, а если люди начинают рассказывать, если раввины начинают рассказывать слова Торы, то народ засыпает. Знаете, народ засыпает. Все равно, что вы, наверное, слышали шутку, что два человека оказываются как бы у ворот, у входа в Ган-Эден, в райский сад, на небесах после смерти. И это раввин и таксист. Таксист, его прямо сразу пропустили, а раввин говорит, подожди, вот он ждет, ждет, говорит, ну почему меня не пропускают? Он говорит, ты знаешь, твой вопрос не решен. Почему нет? Он же прошел. Так он, когда он ехал, люди молились. А когда ты говорил, то твоя синагога засыпала. Поэтому бывает, когда человек говорит слова Торы, синагога засыпает, или люди засыпают. Так вот, Рав Фавель Коэн говорил о великом мудреце, главе Ишивы Тора ва-Дарс, что единственный человек в нашем поколении, который имеет право говорить слова Торы, это Рав Пам. Почему? Да потому что, когда он рассказывает историю, люди просыпаются. Поэтому я рассказываю вам, конечно, некое мое впечатление, которое я получил, может быть, четверть века назад от его слов Торы, которые для меня, может быть, более значимы, чем многие истории. Хотя, должен сказать вам, что когда-то, когда я приехал в Америку, и год был 86-й, то я помню, что глава Ишивы Филадельфии, Рабели Швей, попросил меня встретиться с несколькими раввинами, ну, главами поколения в тот момент, обсудить тему преподавание Торы русским евреям, как это делать и в какой форме это делать. И вот я помню, у меня перед мной вообще стоял вопрос, я в тот момент учился в Ишиве в Израиле, для меня стоял вопрос, вообще нужно ли ехать в Америку. И я помню, что был такой момент, что вот я, например, встретился с новоминским ребе благословенной памяти. И новоминский ребе спросил меня, ну вот есть такой план создать вечерний колледж для ребят или молодых людей из России, молодых пар из России. И он меня спросил, «Мио, мио, голхим» – это слова, которые фараон задает Моисею. И он как бы повторил, кто они? То есть, кто они, те люди, которые будут учить Тору в Нью-Йорке? Ну, в тот момент среди русскоязычных евреев почти не было таких людей. Было несколько людей, которые интересовались, было, может быть, совсем немного людей, которые могли преподавать, но вообще кто придет заниматься по вечерам Торой? Кто эти люди, спросил у меня, или кто придет сюда, кто приедет сюда? Кто будет та команда, которая будет заниматься преподаванием Торы? И этот вопрос звучал «Ми у ми аголхим?» Кто и кто эти люди, которые пойдут? Это был его вопрос. И с другой стороны, когда мы пришли к главе Ишивы Хайм Берлин, Рабан Шехтеру, чтобы он был здоров, продлились его дни, то он спросил, говорит, я понимаю, конечно, что вот У каждого человека нет замены, каждый человек уникален. Я понимаю, что ты сейчас находишься в своей ешиве в Израиле, у тебя там есть группа друзей, хабура, с которыми вместе учитесь, и некоторые твои ученики там вместе с тобой. И ты вот сюда переезжаешь в Америку, может быть, там месяц, может быть, на год. Он не предполагал, что это будет 35 лет. Но он спросил, а вот есть кто-то, кто заменит тебя там? То есть, если новоминского рэба интересовало, а кто приедет со мной? И, наверное, хорошо ли это для русских евреев здесь, в Нью-Йорке? То Рабан Шехтер спросила, хорошо ли это для той группы евреев, которые в Иерусалиме вместе с тобой учатся. Или что? Только Рав Пам задал совсем другого рода вопрос. Он спросил, а хорошо ли это тебе оказаться в Америке, тебе, твоей семье? И тогда был со мной замечательный человек, который водил меня как бы к одного ребе к другому, которого звали Абнохум Ди, который потом возглавил нашу ишиву Саня Академи в Бруклине. И когда мы вышли от Рав Пам, он сказал, ты обратил внимание, что один ребе спросил, хорошо ли это для русских евреев, другой спросил, хорошо ли это для американских евреев, а лишь только Рав Пам спросил, хорошо ли это для тебя. Это был Рав Пам. Я просто говорю вам это в качестве предисловия, кто такой был Рав Пам, что это был за человек Рав Пам. Кстати, именно Рав Пам в Америке на одной из конференций Гуда Сесрой призвал пойти на помощь русским евреям, как никто другой. Он отстаивал эти русских евреев, поэтому на его призыв прямо там на конференции Гуда Сесрой в Нью-Йорке откликнулась целая группа людей, и одна группа создала организацию Open Curtain, как бы есть закрытый занавес, да, а вот есть открыть занавес, да, это организация, которая помогала русским евреям в Советском Союзе, или то, что стало после Советского Союза. А другая организация ШУВУ, которую, может быть, вы знаете, находится в Израиле. Я мало что знаю. Были открыты школы в свое время. Тоже было лет 25 назад. Это был Рав Пам. И вот еще несколько, я помню, несколько высказываний Рав Пама, который часто приходил в нашу ешиву, который часто выступал на собраниях и учеников, и учителей. И вот я помню, его высказывание говорил так. Он говорил, есть учителя, которые преподают предметы. А есть учителя, которые преподают ученикам. То есть, есть учителя, которые учат предмет. То есть, учат доску, по сути. То есть, они лекторы. А есть учителя, которые учат учеников. Понимаете разницу? То есть, учитель учит ученика. Он знает своего ученика. Он понимает, что ему сказать. Он понимает, что ему не сказать. Мой ребе, кстати, мой учитель, Борг Мордехай из Рахи, глава ешивы здесь в Иерусалиме, он говорил, учитель должен знать не только, что сказать, он должен знать, что не сказать. Точно так же, как, наверное, в бизнесе говорят, что главное искусство бизнеса не заключается в том, чтобы знать, что делать, а что не делать, на чем концентрироваться, чем не заниматься. Точно так же, учитель должен знать, мой ребе говорил, что сказать, и сказать ровно столько, не чуть больше, чтобы своего ученика вдохновить, помочь ему подняться, возвысить его. Для этого учитель должен преподавать ученику, а не преподавать предмет. Вы понимаете это? Конечно. Так вот, еще одно высказывание Рав Пама. Он говорил, некоторые учителя ошибаются и думают, что ученика обретают мышихой. Слово мышиха, я сейчас объясню, что это значит. На самом деле ученики обретаются агбоа. Значит, есть разные формы покупки, обретения, так сказать, собственности. Одна, условно скажем, потянуть. Например, скажем, корову нельзя поднять, ее нужно потянуть. А вот скажем, какую-то вещь можно просто поднять. И это две разные формы показать, что ты хозяин. Если ты, может, корова пошла за тобой, потому что ты ее потянул, она стала твоей. А какой-то предмет, который ты пошел купить в магазине, ты его понял, этот предмет стал твоим. И в этом смысле он как бы шутил, говорил, есть учителя, которые тянут людей к себе. Но это не означает обрести ученика. Ученик не обретается тем, что его тянут, или его принуждают, или его заставляют. Ученик обретается тем, что его поднимают. Поднимают. Итак, друзья, вот может быть это самое главное. Как поднять ученика? Как поднять своего ребенка? Как поднять своего друга? Как поднять члена своей семьи? И в конце концов, самое главное, самое важное, это как поднять самого себя. Да? То есть, как поднять самого себя. Как же поднять самого себя? И потому мы, друзья, с вами возвращаемся к той истории, с которой я начал. О том, что Тора рассказывает нам о том, как Моисей, Моше Рабейну, вот, казалось бы, преодолел одно испытание за другим. И отошли они от горы Синай, евреи начали жаловаться. И потом была история с разведчиками, когда евреи хотели проверить вообще, куда они идут и зачем. Или течет ли та земля молоком и медом, и действительно хороша ли она. И решили почему-то в тот момент вернуться в Египет. На самом деле это закончилось трагедией. И вместо того, чтобы войти в страну Израиля, оказались в Синайской пустыне. Тут же восстание Кораха против Моисея. И, в общем, все, что там происходило, оно, казалось бы, позади. И опять-таки новое испытание. Умерла Мирьям. Как вы знаете, что после смерти Мирьям, потому что вода в пустыне, она была в заслугу Мирьям. После смерти Мирьям не было воды. И евреи опять жалуются. Кстати, одно из объяснений, в чем была ошибка Моисея, он как бы должен был понять, что человек без воды будет жаловаться и не обижаться. Очень важный момент. Я даже остановлюсь на минутку и скажу, что замечательный такой учитель, рав Ицхак Митник в Бруклине, сегодня он приехал уже в Лейквуд, Нью-Джерси, он как-то пришел поделиться своим опытом с учителями моей школы. И он сказал, первое, что должен знать учитель, что прежде чем он входит в класс, особенно речь идет о старших классниках, я думаю, сегодня в любом классе, я думаю, что родитель должен знать, тем более то же самое, и, наверное, в любом возрасте, you will be abused, как сказать по-русски. То есть тебя будут унижать ученики, то есть они будут относиться к тебе вот как бы не с достаточным уважением. То есть если ты входишь, и ты ожидаешь, что все будет вот идеально, так оно не будет. Ты понимаешь, что дети – это дети. И они будут себя вести так, как они будут себя вести, и ничего личного. А вести себя нужно как профессионально. А что значит профессионально? Не воспринимать это лично. Вот с этого все начинается. С этого начинается, например, врач. Я помню, когда обсуждал как-то эту тему у себя в синагоге, эта замечательная женщина Рут, благословенной памяти, она как-то подняла руку и сказала, что вот когда она училась в медицине, в медицинском институте еще в России, то ей говорили, а что делать, например, если, скажем, больной, которого подошел врач лечить, плюнул ему в лицо. И врач должен был знать, что то, что он должен сделать, он должен халатом или чем-то другим, что у него есть, вытереться и продолжать лечить больного. Что нужно делать профессионалу-учителю, когда что-то происходит подобное? Ну, в духовном смысле тоже не обижаться, потому что то, как ведет себя ученик, это его обязанности, это его свобода выбора. А без эмоций должен вести себя учитель. И, наверное, это легче, чем без эмоций вести себя отцу или матери, или мужу, или жене. Потому что чем ближе люди, то тем больнее их отношения. Чем ближе, то тем труднее, но тем важнее. Поэтому, в конце концов, да, было восстание, Моисей должен был понимать, что оно произойдет, потому что не было воды. Но когда оно произошло, и толпа собралась вокруг Моисея, потребовала воду, то Моисей сказал «Гамойрим», ну как бы восставшие против меня, то есть вот вы, восставшие, откуда же я возьму вам воду в пустыне? Ну, он обращается ко Всевышнему. Всевышний говорит ему, возьми посох и говори со скалой. Известная история о том, что Моисей должен был взять посох и говорит скале. И тут говорится о том, что Моисей ударил по скале даже дважды. Моисей ударил по скале даже дважды, друзья. И опять-таки вопрос в том, что, может быть, ему достаточно было ударить только один раз. Или, может быть, он ударил не по той скале, поэтому пришлось ударять даже дважды. Есть разные тонкие нюансы. Но Рав Пап задает вопрос, который, я думаю, каждый из вас может задать. Он спрашивает. А, собственно говоря, если грех Моисея заключался в том, что комментарий, который приводит Раши, что на самом деле должен был Моисей показать силу слова, что со скалой нужно было говорить, а не бить по ней, то тогда зачем было брать посох? Потому что мы знаем, что если ружье висит на стене, то оно в конце концов выстрелит. И если посох берут в руку, то, наверное, посохом можно не только помочь себе идти по пути, по дороге, наверное, и ударить. Поэтому зачем же было Моисею испытывать этим посохом? Не проще ли было бы просто ему сказать «говори со скалой», поскольку посоха у него бы не было, то он бы этим посохом по скале бы не ударил. Хотя, если мы сейчас вспоминаем с вами идею о том, что нужно было говорить и продемонстрировать таким образом силу слова, то я помню, что как-то я был в Ешиве, в которой как бы набирался какого-то опыта, замечательного раввина Рав Симху Клора, здесь, в Бруклине. И когда я спрашивал у него, вот он директор школы, как он в школу ведет, он сказал мне, что то, что мы должны делать, преподаватели, учителя, раввины, мы должны говорить. И мы должны не терять веру в наших учеников. И мы должны говорить еще раз, и еще раз, и еще раз. И столько раз, сколько нужно, не поднимая руки, не поднимая посоха. То есть в этом на самом деле смысл. И говорить до тех пор, пока не пойдет чистая вода. О чем пойдет речь сейчас, мне кажется, что Рав Пап объяснит. Итак, вы помните, Рав Пап задает вопрос. А в чем, собственно говоря, заключалась вот эта идея, что должен был взять в руки Моисей посох, хотя Всевышний обратился к нему с мыслью о том, или с мицвой, с заповедью о том, что он должен был со скалой говорить. Если так, зачем ему посох? Помните вопрос, который он задал? И вдруг Рав Пам открывает нам, конечно, словами мудрецов, мысль о том, что это был за посох. Это был не просто посох, друзья. Этот посох был особенный. Помните, когда приходит Всевышний к Моисею, или Всевышний обращается к Моисею и говорит ему, выводи евреев из Египта. Помните, Моисей сначала отказывается. И он считает себя недостойным. И тогда, в конце концов, Всевышний посылает его говорить с еврейским народом. Помните, что он тогда говорит? Не послушались меня евреи. Я сейчас говорю о том, что после того, как он говорил с евреями, Всевышний посылает его к фараону. И он говорит, евреи не послушались меня, да? Как же услышит меня фараон? Правильно? Не услышали меня евреи, да? Не послышали меня евреи. Как же услышит меня фараон? Но на это спрашивают, подождите. Но ведь евреи-то были рабами. И они были заняты своим рабским трудом. А ведь у фараона-то было очень много времени. Да? У фараона было очень много времени. Почему вдруг Моисей отвечает Всевышнему, который призывает его идти и говорить с фараоном, да, после того, как он уже обратился к еврейскому народу, и еврейский народ его не послушал, помните эту историю, то тогда Моисей отвечает, не послушались меня евреи, как же послушать меня фараон? Это место в Ешиве Слободки учили определенным образом. Рав Пам был из Ешивы Слободки, и мы подходим к его словам. Но я хочу упомянуть, тем не менее, идею Слободки, которую из этого извлекают и говорят. Поскольку это один из примеров того, что в Торе называется логическим как бы инструментом кальва хомер, что означает «тем более». то мы не можем сказать, тем более, если это настоящее, по-настоящему не тем более. И вот на то тем более, не послушали меня евреи, которые хотели выйти из Египта, да? Тем более не послушает меня фараон, который не хочет потерять своих рабов. Верно, кажется, на первый взгляд. Но мудрецы говорят, на самом деле, поскольку причина, по которой мы евреи не послушали, потому что они были в рабстве, они были заняты, у них не было времени прислушаться. А у фараона, казалось бы, было время, ведь он не был рабом, то отвечают слободки. Отсюда мы учим, что самым большим рабом в Египте, в самом большом рабстве в Египте находились даже не евреи, а сам фараон. Почему? В чем заключалось его рабство? Он играл фараона всемогущего. У, какая здесь бесконечно глубокая мысль. Он играл всемогущего фараона. Он на самом деле строил из себя Бога, что он может все. Он притворялся Богом. На первый взгляд это кажется такая абстрактная идея. На самом деле очень часто мы в своей жизни думаем, что мы можем все и беремся контролировать вещи, которые на самом деле мы не контролируем, а мы должны уметь эти вещи отпустить и положиться на Всевышнего. Как вы знаете, может быть, есть такая фраза: Всевышний, дай мне силы преодолеть то, что я могу преодолеть, и дай мне смирение принять то, чего я не могу изменить. То есть дай мне силы изменить то, что я могу изменить, и дай мне смирение смириться с тем, что я не могу изменить, и дай мне мудрость видеть разницу. В этом смысле не пытаться контролировать, например, других людей, не пытаться контролировать неконтролируемое, уметь понимать волю Всевышнего. Это может быть часть проявления веры, это тоже требует мужества. Понимать, куда направлять свою энергию, свои силы. И знать, что да, в твоих руках. Именно это контролировать, именно этим управлять. Вот, но смысл заключается в том, что ведь фараон-то знал и свое бессилие, и свое ничтожество. Поэтому строил из себя божество. Он боялся, что если он проявит слабость и отпустит, то все увидят, что он слабый. Поэтому нужно было доказать свою силу. Итак, в слободке учили как бы причину слабости, или, скажем так, причину упрямства фараона в его слабости, в его как бы неверии в себя, в его необходимости что-то кому-то доказывать. И таким образом он оказался в рабстве доказывать другим то, кем он не является. Окей? Итак, друзья, я как бы намекаю на мысль о том, как это учили в слободке. Но мы возвращаемся на шаг назад. Что же происходит в тот момент, когда Моисей приходит к евреям? Вы знаете, они не поверили мне. Теперь, почему они не поверили мне? Когда Всевышний говорит ему, иди и говори с еврейским народом, то он говорит, не поверят они мне. Здесь тоже колоссальный урок. Очень часто нам не верят тогда, когда мы думаем, что нам не поверят или в нас не поверят. То есть, на самом деле, когда человек думает, что мне не поверят, он уже не верит в себя. И он не верит в тех людей, которых должен вести за собой. Поэтому для того, чтобы быть лидером и быть способным вести людей за собой, в страну Израиля ли, или в свою общину, или своих детей за собой, или кого бы то ни было на работе или в бизнесе, да, человек должен верить, с одной стороны, в себя, с другой стороны, должен верить в людей. Но для того, чтобы верить в себя, он должен верить в того, кто дал ему силы, который поставил его в ту ситуацию, в которую он должен людей за собой вести. То есть требуется вера. Вот. Но так или иначе, когда Моисей говорит, не поверят они в меня, то Всевышний говорит ему, я тебе помогу, чтобы тебя поверили. И он дает ему указание, возьми посох, пойди, предстань перед евреями, скажи. Как вы знаете, они не поверили ему, тогда он должен был показать знамение, что же он сделал. Он этот посох бросил на землю. И что же произошло с посохом? Этот посох превратился в змея. И Всевышний говорит, тогда протяни руку. Он протянул руку, взял этого змея за хвост и поднял его. Обратите внимание, мы с вами изначально говорили о том, что задача поднять ученика, да? Поднять ребенка, поднять себя. Что должен был сделать Моисей? Он должен был поднять змея. И когда он поднимает змея, это происходит чудо. Этот змей, который на самом деле был не просто змеем, а он ведь был изначально посохом, он возвращается. Но здесь подчеркивается, и он стал посохом Всевышнего. Теперь, почему этот рассказ нам здесь важен? Да потому что, когда пройдет много лет, и Моисей уже в конце концов вывел евреев из Египта, и вот он уже ведет евреев в землю обетованную, и там происходит конфликт и восстание против него. И народ просит воды, а Моисей говорит: вы восставшие против меня, вы бунтари. И Всевышний говорит ему: возьми посох и говори со скалой. Вы спросите, а в чем же здесь смысл взять посох? Говорит Рафпам, да потому что это был тот же самый посох. Это не был просто посох. Это был тот же самый посох, с которым когда-то Всевышний сказал Моисею идти к евреям изначально, когда они еще были там. Потому что у самого Моисея были сомнения в том, услышат ли его евреи. Поэтому ему нужен был посох тогда. И поскольку сейчас Моисея кончается терпение, и Моисей говорит им то, что не нужно было сказать, по мнению, скажем, Маймонида, то опять-таки Всевышний говорит ему: возьми этот посох. Зачем? Вспомни тот урок, который ты получил изначально. А в чем этот урок состоял? Говорит Рафам, подумайте, в чем этот урок состоял. А на самом деле урок был не столько знамением для евреев, для того, чтобы доказать им, что Моисей посланник Всевышнего. А этот урок нужен был прежде всего самому Моисею, чтобы он обрел веру в себя и веру в людей. В чем заключался этот урок? Как вы понимаете, змей – это символ греха. И когда берет Моисей посох, а это символ еврея, и бросил его на землю, то что произошло, это еврей упал. Упасть может ученик, упасть может ребенок, не дай Бог. И упасть может каждый из нас. Но мы сейчас говорим о том, когда упал кто-то, кого мы видим в его падении. И когда этот человек упал, то мы можем посмотреть на него осуждающе. Сказать: а, посмотри, этот человек упал. Но мы помним, например, что в Торе говорится, когда мы видим, скажем, женщину сота в падении, видим, как, скажем, алкоголь влияет на ее поведение, то смысл не в том, чтобы осудить ее, а смысл в том, чтобы осознать, что если ты видишь кого-то, кто использовал алкоголь не по назначению, и что это, то есть каков результат, как это на жизнь человека повлияло, то это для того, чтобы ты воспринял это как указание тебе самому, как ты должен изменить свою жизнь. Поэтому все, что мы видим, все, что происходит вокруг нас, это Всевышний разговаривает с нами. Когда мы изучаем Тору, Всевышний разговаривает с нами. Когда мы молимся, когда произносим слова молитвы, слова Сидура, мы обращаемся ко Всевышнему. Но когда мы изучаем Тору, Всевышний разговаривает с нами. Поэтому сейчас мы стараемся как бы услышать слово Всевышнего. Рафпам объясняет нам символы Торы и говорит, что когда Моисей взял этот посох и бросил его на землю, это символ судьбы человека, символ его ученика, символ всех евреев, которые собрались и восстали против него, и произвели этот бунт, и требовали то, что он дать не может. И что же? Всевышний говорит ему: ты смотришь на этих падших евреев и видишь в них змея, грешника. Ты видишь грех в них. И ты думаешь, что они не послушают тебя, потому что они так низко упали. То есть ты потерял веру в них. Нет, ты должен помнить, что еврей, даже упавший еврей, остается евреем. Даже тогда, когда он упал, в нем остается искра света. Апинталаид. Чистая часть его души, которая не все равно, что бы ни было, как бы низко он упал, она не будет разрушена. Она чиста. Это святость его души. Это некая искра святости. Она остается в нем, в любом его падении. Поэтому, что бы с этим человеком ни было, который упал, то, что ты должен сделать, это не осуждать его, не унижать его, а ты должен поднять его. Как обретается ученик? Тем, что поднимают его. Как поднимают его? Верой в него. Мы верим в том, что он может подняться. Мы не отчаиваемся. Иногда родители как бы опускают руки. И когда дети чувствуют, что родители потеряли в них веру, то и дети теряют веру в себя. И иногда дети говорят своим родителям: спасибо тебе, папа, или спасибо тебе, мама, потому что даже в тот момент, когда я плохо себя вел, может быть, когда я оказался на улице, когда я был в своем падении, мы все равно продолжали верить в меня, что я поднимусь. И это то, что вдохновило меня подняться. Я был, помню, что у меня сидел как-то в офисе, в кабинете ученик, который вошел и сказал: вы меня выгоняете, я понимаю. Почему? Да потому что он украл. И потому что он крал. И потому что он отказывался признаться. И потому что он указывал на других ребят, что-то они. И потом, в конце концов, когда он понял, что забрался, и он понял, что его воровство стало очевидным, а его воровство, очевидно, было связано с его наркотической зависимостью. Такое бывает. Такое может быть с каждым. И вот он, сидя у меня в офисе, сказал: я понимаю, вы меня исключаете из школы. И он был готов встать и уйти. Я не знаю, почему я сказал ему тогда: оставайся, заходи в класс обратно. Бывали случаи, когда я этого не делал, я сожалею об этом. Но поведение этого тогда уже молодого человека, оно перевернулось, оно изменилось. Его судьба изменилась. Он продолжал учить Тору после окончания школы. Это была замечательная еврейская свадьба. Сравнительно недавно. И когда я вспоминаю об этом, то говорю себе, наверное, в этом сила прощения. Потому что зачастую мы не прощаем кого-то, потому что боимся, а вдруг он опять то же самое сделает. Но получается, что если я прощаю человека и говорю ему: возвращайся обратно в класс, я даю ему шанс. Я даю ему шанс подняться, которым он воспользовался. Потому что поверил в то, что я поверил в него. Просто привожу пример о том, как важно, чтобы мы верили в наших учеников, как важно нам, чтобы кто-то верил в нас, для того, чтобы мы поверили в себя. Может быть, потому каждое утро мы произносим: мой Даниэль Фанеха, благодарю тебя, Всевышний, который вернул мне душу чистую. Рабо Манасех, велика твоя вера в меня. Потому что есть некто, кто в нас всегда верит, как бы мы низко не упали. Это было как раз сообщение, это был урок Моисею. Моисей должен был, как лидер, пройти лидерские курсы. Из чего эти лидерские курсы начинались? С того, что Моисей должен был понять, что как бы низко евреи не упали, и как бы они ни казались этими посохами, которые превратились в змея Горыныча, в грешника, это их выбор, это их жизнь, это их судьба. И если ты это видел, ты должен был что-то выучить для себя. Но главное, ты должен знать, что делаешь ты. А что делаешь ты? Ты должен протянуть руку и поднять. И если ты с верой в человека протягиваешь ему руку и поднимаешь его, то сказал таким образом символически Всевышний Моисею: не отчаивайся, чтобы руки твои не опускались относительно твоих учеников. Подними их, и ты увидишь, как змей, грешник, превратиться в посох Всевышнего, в народ Всевышнего. Урок. И вот сейчас, много лет спустя, бунтари восстали против Моисея. И Моисей говорит им: вы бунтари. Рамбам пишет здесь, что это была его ошибка. Потому что он сказал это в гневе. И когда он назвал евреев бунтарями, то они подумали, что не только Моисей, но Бог гневается на них. А Бог не гневался на них, потому что Бог понимал, что они люди, которые оказались в пустыне без воды. Им страшно. И они пришли к своему лидеру и требуют, чтобы лидер дал им воды. А Моисей нуждался в еще одном уроке. И потому Всевышний говорит ему: возьми посох. Тот самый посох. Вспомни тот урок. И может быть сейчас, обращаясь ко всем тем, кто слышит меня, слушает меня или слышит меня, нам, каждому из нас, нужен этот посох. Может быть, этот посох, может быть, визуально какая-то картинка на стене. Может быть, какая-то, так сказать, узелок на память. Может быть, просто некое воображение. Но этот посох, он нужен каждому из нас, чтобы мы тоже с посохом в руке говорили с учеником, с посохом в руке говорили с близким человеком, с посохом в руке говорили с своим ребенком. И с посохом в руке говорили с самим собой. Каждому из нас нужен такой посох. Так Всевышний говорит: возьми посох. Некоторые смеются и говорят: конечно, когда человек держит посох, которым может ударить, то тогда его будут лучше и внимательнее слушать. Нет. Речь идет не о том, чтобы принуждать или говорить ультиматумы, потому что принуждение и ультиматумы не работают. Каждый человек, у которого есть немножко чувства собственного достоинства, если его ставят в ситуацию ультиматума, то этот ультиматум обязательно достигнет противоположного результата. Человек воспротивится насилию, потому что это насилие. Я, кстати, в Ешиве тоже был, так сказать, как директор школы, я говорил своим учителям. Минха, например, у нас была молитва Минха. Мы не заставляли учеников. Те, кто хотели, они заходили, чтобы у них было время. Те, кто не хотели молиться утреннюю молитву, мы делали для них занятия, где они могли заниматься. Те, кто, например, сидели ребята, вот так вот играли с ермолочкой, так вот, на уроке. И, конечно, учитель мог каждую минуту сказать: одень ермолку, одень ермолку, одень ермолку. Я говорил: ну, ребята, учителя, нужно выбирать поле боя. Не надо как бы заставлять. Да, есть, понятное дело, форма, есть то, другое, третье. Но чем меньше насилия, тем скорее человек может делать свой самостоятельный выбор. Чем больше насилия, тем скорее мы отталкиваем человека от себя. Потому не тянуть к себе нужно, а поднимать человека, на пьедестал его ставить, как, собственно, говорил Рамбам, относительно того, что должен делать ребе, что должен делать учитель, что должен делать лидер. И что же происходит? Моисей, вместо того, чтобы этот урок взять и со скалой говорить. Как со скалой говорить? Нужно было со скалой, а скала, она из камня. И даже если у человека, казалось бы, каменное сердце, у него, у этого человека такой прямый характер, буквально камень, его нельзя изменить, с ним ничего нельзя сделать. Ну что буквально делать? Просто нужно ударить по нему? Нет. А нужно говорить с уважением, с любовью и с верой. Ровно столько раз, сколько нужно. До тех пор, пока из камня не пойдет чистая вода. Символ Торы, символ духовности, символ его святой души, в которую верит учитель, в которую верят родители, мать и отец, в которую свою собственную эту святую душу должен верить сам человек. И потому урок как раз и заключается здесь в том, что все люди, которые видели это слово Раши, они должны были сделать вывод: а даже камень поддается, да, исполняет волю Всевышнего, тем более мы, люди, должны. То есть камень – это на самом деле сила того, что должны делать мы. Но что должны мы делать как учителя, если мы ставим себя на место Моисея, то мы должны верить в людей, которыми идем за собой. Почему Моисей перестал быть лидером, мудрецы говорят? Да потому что человек, который перестал верить в своих учеников, не может быть их учителем. Это смена лидерства. Нужен другой лидер. Тот, кто не верит в своего ученика, не может быть лидером, не может быть его педагогом, не может быть его ребе. Поэтому, если мы хотим быть родителями наших детей и участвовать в их воспитательном процессе, нам нужно верить в наших детей. И если мы хотим быть воспитателями самих себя, то нам нужно верить в себя. И потому, друзья, буквально на посошок, скажем так, в заключение. Слова царя Соломона на ту же тему. Царь Соломон говорит потрясающую, удивительную притчу. И говорит: «Шева еполь цадик века». Семь раз упадет праведник или падает праведник и встанет. Я помню, как-то я сидел на уроке у Рав Мойше Шапира, или слышал, наверное, урок Рав Шапира, думаю, в записи, который он говорит: семь раз не означает только семь раз. Шева – это тева, семь – это природа. Природа человека падает. Так важно понимать, что природа человека падает, потому что очень часто, когда мы воспитываем своих детей, хотим, чтобы они были только отличниками, только поднимались, и они шли по, так сказать, лестнице жизни все выше и выше и выше, и мы разочаровываемся, и теряем терпение, и унижаем их, может быть, и обижаем их, когда они споткнулись и упали. На самом деле мы должны понимать, что нам нужно учить своих детей не только подниматься, но и подниматься после падения. Если бы мы с вами, например, в физическом уровне, скажем, занялись бы хоккеем или там, например, боевыми искусствами, то очень может быть, что первое и главное, чему должны были бы учиться, как падать. Что делать, если ты упал? Встать. Что делать, если человек в бизнесе потерпел банкротство? Встать. Что делать, если человек упал по жизни, упал духовно, совершил ошибку? Что должен уметь делать человек? Вставать. Но для этого он должен научиться падать. Он должен понимать, что падение – это часть природы человека. Нет праведника, который не согрешит. Каждый из нас падает. Разница между праведником и негодяем не в том, что праведник, он такой чистый и такой пушистый и такой идеальный. Нет. Разница не в том, что праведник и негодяй разные. Они одинаковые в том, что они падают. Разница в том, что негодяй упал и остался в своем падении. А праведник упал и встал. И встал ровно столько раз, сколько нужно встать. Ровно столько раз, как он падал, столько же он вставал. И теперь главный вопрос. Почему же праведник встает? И если упомянуть Насива Шолом, Карла Рага, почему же он встает? То он встает, как книга Насива Шолом объясняет нам. Он встает, потому что самым страшным является даже не сам грех, а последствия греха. То есть Ецер Гора. И если есть какая-то сила, которая нашу душу, нашу духовность хочет разрушить, и самый главный враг, это даже не то, что человек сделал что-то плохое. Бывает. Но сделав что-то плохое, отчаялся, потерял веру в себя и решил: я грешник. А, я опустился, я упал, я упадший. Или, скажем, человек, который провел экзамен, он может сказать себе: о, я плохой ученик. Если человек решает: я плохой, неважно что, ученик или еще что-то, и он создал сам себе образ этого плохого, то это является самым страшным последствиям греха. Гораздо худшим, чем сам грех. Поэтому самое-то главное – это научиться падать так, чтобы вставать. А как же вставать? Это помнить самое главное. Праведник не называется праведником тогда, когда он стоял. А там сказано «Шева еполь, цадик, 7 раз упадет праведник». Даже в падении своем праведник не сказал себе «Я грешник упадший». Он говорит себе «Я достойный человек, я хороший человек, я человек, который создан по образу подобию Творца, в котором есть искорка святости». Он не потерял веры в себя даже в падении своем, потому веря в то, что он праведник, который упал, он встает и возвращается к себе самому. Это посох, который упал, который вернется стать посохом. Это не змей, сутью которого является грех. А это посох Всевышнего, который вернется и станет посохом Всевышнего. Потому когда мы с вами изучаем поучение отцов, то в начале каждой главы мы говорим «Коли соль ешло хелик лойла мама». У каждого еврея есть удел в мире грядущем. Не имеется в виду только после смерти. Нет, имеется в виду, что в каждом из нас есть эта вечность, эта святость внутри нас. Она есть. Как сказано в «Амелах кулам цадиким», как сказано слова пророка. «А народ твой, все праведники». То есть то все то время, что человек помнит, что он праведный, что он добрый, что он благородный, он будет вести себя соответствующим образом. И даже однажды упав, он встанет. И даже многократно падая, он не будет терять веры в себя, а он будет подниматься. И теперь совсем в заключение. Получается ведь для того, чтобы обрести веру в себя, нужно очень много работать. И это, конечно, очень важно, и очень сложно, и очень правильно работать над собой. И укреплять свои знания в Торе, укреплять свою связь со Всевышним, это верно. Но мой машгиах, духовный руководитель Ешивы, который учился Рав Мейр Ходеш, который был учеником Алтаря Слободки, он цитировал слова царя Соломона, который говорил, а он говорил, «Айн тов творах». Добрый глаз будет благословен. Добрый глаз будет благословен. Что это означает? Рав Мейр Ходеш объяснял. Если у тебя есть добрый глаз, видеть добро в другом человеке, то мера за меру. Ты также будешь награжден тем, что увидишь добро и в себе. Если ты, как учитель, ищешь скрытый потенциал, скрытые таланты, скрытые силы в своих учениках, в своих детях, то тогда мера за меру, у тебя откроются глаза. Ты будешь искать и найдешь скрытые таланты, скрытые силы и скрытую святость в самом себе. И если ты будешь верить в своих учеников, даже тогда, когда они упали, или даже в своих детей, как бы то ни было трудно, даже в их падении, то тогда мера за меру, и Всевышний даст тебе веру в себя, тогда и ты сможешь, упав, подняться и научить всех вокруг себя, что человек может ошибиться, и может исправить свою ошибку. И упав, может подняться. Всего самого вам хорошего.
Спасибо большое за очень полезный и интересный урок. Здесь есть только один вопрос, прежде чем мы переступим к следующему нашему уроку. И, к сожалению, не все наши учителя и преподаватели придерживаются такого мнения, как вы. Часто это приводит к очень печальным результатам. Как в таких ситуациях поступать?
Вы спрашиваете со стороны ученика или со стороны учителя?
ученика, родителя, учителя, он не придерживается то, о чем вы говорили.
Смотрите, если, например, я директор школы, то моя обязанность, чтобы мои учителя учились. И я моим учителям говорю, что тот учитель, который перестал быть учеником, не имеет права быть учителем. И тот учитель, который перестал духовно расти, его ученики не будут учиться и не будут духовно расти. Поэтому, если, скажем, вы родитель, наверное, имеет смысл поговорить с главой Шивы, с директором школы и быть на одной волне, так сказать. Теперь другое дело, не всегда мы можем контролировать учителей или директоров школы. Но если мы родители, то наша связь с нашими детьми – это самое главное. И то, что в наших руках, мы должны делать. А именно, показывать, прежде всего, своим примером, что мы иногда ошибаемся, и просить прощения, и прощать, когда ошибаются другие. Своего ребенка, то ребенку это поможет преодолеть даже трудного учителя, который не ведет себя в соответствии с тем, что по сути означает быть педагогом. Это уметь ученика не тащить, а возвышать.
Большое. К сожалению, наше время подошло к концу.
Конечно. Спасибо. Всего хорошего. Огромное.
Да, я хочу только сообщить нашим слушателям, что на следующей неделе у нас еще один есть очень хороший урок с Равом Арией Кацином, поэтому присоединяйтесь к нам в следующую среду в 9 часов. Спасибо вам огромное, всего наилучшего. А сейчас мы вас всех приглашаем на следующий урок с Равом Шимоном Грилюсом.
Еще с Равом Кацином.
Это мой учитель. Я должен сказать, что Рав Шимон Грилюс мой учитель, благодаря которому, приехав в Израиль в 81 году, я оказался в Ешиве, иначе я был бы на улице. Поэтому Рав Грилюс меня, так сказать, подобрал, можно сказать. В момент, когда я был в Ешиве, между прочим, и убежал, и только благодаря вам я остался в Ешиве тогда. Спасибо огромное.